Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью историка и публициста Александра Баунова, журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. На телеканале «Настоящее время» в начале февраля состоялась премьера документального проекта «Конец режима», который был снят по одноименной книге публициста, историка и политического аналитика Александра Баунова. В нем рассказывается о падении диктатур в Испании, Португалии и Греции во второй половине XX века, о том, что казалось вечным, но внезапно стало прошлым. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову Александр Баунов рассуждает о признаках дряхления власти, роли войны и изоляции лидера, а также ищет признаки краха современных персоналистских режимов.
Хотел начать с вашей же цитаты из фильма. Она такая, мне кажется, очень описывающая для широкой аудитории. Понятно, про что фильм, про что книга. Это помогает поближе к нему подойти. «Диктаторские режимы похожи на киношных злодеев. Они всегда не хотят умирать и всегда готовы вернуться». Но если эту аналогию продолжать, то ведь киношные злодеи, они почти всегда обречены. С самого начала фильма, как правило, это понимаешь, таковы законы жанра. С диктатурами так ли все однозначно?
Ну, слушайте, во-первых, люди обречены. Мы все обречены исчезнуть, да, так или иначе. А в этом отношении, чем более персоноцентричен режим, тем более он обречен. Поскольку в российском случае мы имеем дело с режимом с очень низкой степенью институализации, он обречен вдвойне. Он связан, у него белковое основание. Да? И в этом отношении, как минимум, его будущность определена. Другое дело, что режим не обязательно сменяется именно стабильной, успешной демократической формой правления. Могут быть флуктуации авторитаризмов, могут быть какие-то промежуточные формы. Он может, например, смениться на автократии с институтами, но персоналистский режим обречен по определению.
Но означает ли, например, дряхлеющий диктатор, дряхлеющий автократ автоматически и дряхление вот этой вот системы и этого режима? Или не всегда, не обязательно?
Опять же, если мы имеем в виду персоналистское правление, то, как правило, всегда. Другое дело, что дряхление может принимать разные формы. Дряхление режима, например, Мао Цзэдуна проходило в форме, которую исследователь как раз политической системы, именно не историк, а вот исследователь системной китайской политики Виктор Ши называет коалицией слабых. Это очень интересный концепт, когда стареющий правитель старается избегать возникновения коалиции сильных фигур в своем окружении и начинает подбирать либо людей молодых, не столичных желательно, по определению слабых внутри, как правило, нескольких главных столичных политических групп, и, во-вторых, людей с какой-нибудь подмоченной или репутацией, или людей с каким-то политическим изъяном существенным. Это могут быть представители национальных меньшинств, это могут быть люди, связанные с какими-то ошибками политическими в прошлом. Это могут быть представители сексуальных меньшинств. Почему нет? И мы видим в окружении российского диктатора несколько таких фигур. Ну, кто такой, например, Кириенко? Это человек, неизбираемый по определению. Он очень сильный игрок внутри аппарата сейчас. Вот помните, мы говорили когда-то о демоническом Суркове, о сером кардинале, не знаю, правителе закулисья. Но Кириенко не менее влиятельный сейчас, чем Сурков. Но представить себе его соперничество там, с самим дряхлеющим лидером или с каким-то ставленником дряхлеющего лидера, соперничество за роль первого лица, мы не можем, потому что ну, он стилистически не тот. И он связан, его политическое собственно, рождение связано с дефолтом 98 года, и это очень болезненно. Его всегда очень легко этим попрекнуть и этим ослабить. Вот какие-то такие вещи происходят, например, в окружении дряхлеющих диктаторов.
Но вот вы сказали, Александр, что Кириенко, если Кириенко стилистически не тот, я хотел позже об этом спросить, но спрошу сейчас. А видите ли вы в России стилистически тех, в таком случае людей, которые по аналогии с тем, что происходило в Испании и Португалии, о чем вы рассказываете в проекте, могли бы провести какую-то смену режима или поспособствовать?
Ну, смотрите, да, третий, собственно, путь – это институализация, четвертый – это усиление репрессий и, в некотором смысле, закрепление пакта крови. Мы это видим в меньшей степени, чем сейчас в России и в поздней Испании, когда правитель понимает, что внутри режима, в общем-то, выросло другое поколение людей, а старое поколение дряхлеет вместе с ним, и оно не такое агрессивное, что ли, не такое боевитое. А новое поколение не так заинтересовано в сохранении режима в неизменной форме. Выросло новое поколение номенклатуры, на руках которых нет крови. Им, грубо говоря, грозило меньше преследований. И чтобы неравенство шансов на преследование уравнять с старыми деятелями режима, он под конец жизни интуитивно, я не думаю, что это был какой-то прямо план, хотя, может быть, и план, он вдруг включает механизмы репрессии на забытых частотах уже, да, на забытом уровне. Случается несколько смертных приговоров коллективных, несколько коллективных исполнений смертной казни. И, конечно, номенклатура этой страны оказывается замаранной новыми репрессиями, но какое-то, в общем, производит действие на все-таки тех, кто принял режим из рук Франко, на часть этих людей. Результат-то был, в общем, противоположный. Им пришлось в ускоренном и более интенсивном виде доказывать, что нет, они не соучастники этих преступлений. Они не творцы вот этого позднего заморозка дряхлого диктатора. Они, в общем, как минимум пассивные наблюдатели, как максимум даже потенциальные жертвы. То есть это приводит к ситуации обратной, когда и преемнику, который был возведен в ранг короля после смерти Франко Хуану Карлосу, и главное его премьер-министру, второму премьер-министру, который проводил уже политическую реформу, Адольфу Суаресу, им пришлось доказывать, что они настоящие европейские современные политики, лидеры, а не какие-то остатки хунты. Естественно, российской номенклатуре, которая так или иначе примет власть из рук Путина, если она захочет не оставаться в изоляции, что скорее естественно для номенклатуры такой страны, как Россия, то им придется доказать, что они не являются соучастниками военных преступлений и так далее. Это может как раз подтолкнуть их к более энергичному, более демонстративному демонтажу предыдущего правления.
А вы о каких-то конкретных людях здесь говорите? То есть можно здесь не называть фамилии, но хотя бы вот это поколение людей, которые не хотят, чтобы их ассоциировали с поздним диктатором, оно в России выросло или еще?
Ну, мы видим, мы можем сходить в любую статистику словоупотребления. Мы увидим людей, которые, скажем так, ведут себя чисто словесно, больше ассоциируют себя с войной. И с Путиным это их политическая ставка. Есть люди, которые делают это в меньшей степени. Если посмотреть на пример демонтажа других диктатур, мы видим две группы. Одна группа – это люди, которые годами, если не десятилетиями, считались реформаторами внутри режима, как бы людьми, которые смягчали, модернизировали, предлагали какие-то менее авторитарные решения, никогда не покидая рядов режима. Скажем, люди такого технократического плана, который, безусловно, широко представлен и в российской номенклатуре, потому что, ну, если человек хочет делать управленческую карьеру, и он при этом живет в автократии, понятно, что, так сказать, в эмиграции управленческой карьеры невозможно. Эта группа всегда присутствует в любой диктатуре, группа людей, которые готовы и даже считают, что это некоторым образом их крест, да, вот они живут внутри диктатура – это всегда очень рискованно, это всегда неприятно бывает для тех, кто не ловит кайф от репрессий, расстрелов, там, посадок и агрессивных войн. А есть люди, которые работают в полном разрыве с режимом. Это как раз подполье, оппозиция. И, как правило, настоящий транзит, в общем, происходит демократически при сотрудничестве и даже при конкуренции этих двух групп. Потому что вот смотрим постсталинский транзит. С одной стороны, да, была номенклатура, которая не хотела продолжать идти сталинским курсом и жить внутри сталинской системы, потому что это очень рискованно и неприятно. И, в общем, хотелось, чтобы и люди жили получше даже, сколько можно жить в условиях чрезвычайного положения. С другой, не было никакой внешней оппозиции, которая подталкивала бы, контролировала бы демократизацию Советского Союза после смерти Сталина. Вот после смерти Франко и после смерти Салазара такая эмиграция, оппозиция и подполье даже были. Это важно. И в современной России они есть, это тоже важно.
Ну, тут вообще надо сделать спойлер. Вы об этом в проекте говорите, что диктатуры крайне редко распадаются так, как представляется революционерам-романтикам, да, что это длительный процесс такого гниения, распада и так далее.
Всегда длительный процесс гниения, но не обязательно длительный процесс распада. Распад, кстати, может быть очень быстрым. Если мы говорим о Греции, например, он произошел, в общем, в течение года. В Португалии это тоже революционная история, сам режим как раз, который существовал в течение полных 4 десятилетий. Он исчез за сутки. Это одна из самых быстрых и, надо сказать, бескровных революций. Но другое дело, что действительно гниение режима, само по себе гниение, было долгим, но не любой режим, который долго гниет, исчезает за сутки. Например, иранский режим, пожалуйста, он имеет загнивающий вид и запах тоже уже как минимум пару десятилетий. По крайней мере, когда я был в Иране в начале века, 4-6 год, этот запах гниения, очень хорошо узнаваемый теми, кто помнит поздний Советский Союз, он там чувствовался повсеместно. Но, тем не менее, вот прошло 20 лет, и режим на месте.
Хотел тоже спросить вас про Иран, кстати, и небольшой комментарий. Просто мы говорим о диктатурах в Испании и Португалии. В книге у вас еще есть Греция. В видеоверсии этой книги, которая видите на настоящем времени, 3 серии, но про 2 страны, Португалия и Испания. Вы про Иран заговорили, тогда спрошу тоже, можно ли диктатуру разрушить извне? Ну, например, ночью провести спецоперацию, арестовать, вывести в наручниках из страны ее авторитарного лидера или что-то вроде того. Это работает или без внутренних сил?
Это может работать, почему нет? Если, особенно в случае как раз высокой степени персонализации. Не знаю, сработает ли это в Венесуэле. Это требует некоторого внимания и все равно системной работы и какой-то комбинации факторов внутри страны. Но теоретически может быть. Другое дело, что, например, очень важно, насколько... Опять же, высока степень социализации режима и насколько он наполнен кадрами, которые готовы бороться за этот режим. Вот случай Ирана как раз очень специфический, потому что Иран же перешел к диктатуре не от демократии, а к предшествующей диктатуре. Предшествующая диктатура Шаха была как раз персоналистской. То есть мы понимаем, что не все, что является монархией, действует как монархия. Под прикрытием монархических институтов может тоже скрываться диктатура. Но вот в Иране, поскольку Иран отталкивался от персоналистской диктатуры, оформленной в виде монархии, его новая политическая система по определению была более распределенной, потому что против чего восстали люди? Против диктатуры, как раз персоналистской, олицетворенной. Но сама система оказалась достаточно распределенной. Ну, что говорить, там даже 2 армии, и мы до сих пор слышим, вот, стражи революции и армии, да? Потому что если одна из армий останется неверна, ну, другая армия будет верна. То есть распределенность режима породила всякие дубли, советы, пересечения институтов вплоть до вот 2 армий. А если считать басиджи, то есть вооруженных добровольцев, то и 3. Поэтому этот режим стоит на более широком основании, чем просто личность диктатора. И действительно, если устранить Хаменеи, есть сомнения в том, что иранский режим падет.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Публицист и историк Александр Баунов отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
Хотел вас отдельно спросить про фактор войны в вот этом разрушении режима, да, и том, что сейчас происходит в России, война России против Украины. В какой момент, с точки зрения российского режима, война стала или станет, продолжение войны станет более опасным, чем ее прекращение? Недавно вышел пост Владимира Пастухова о том, что рискнет ли Путин жить дальше без войны, да, он так поставил этот вопрос. Вот вы бы как на это ответили? Что для Путина сейчас опаснее? Остановить или продолжать?
Если бы человек боролся просто за власть, ему можно было бы спокойно делать и то, и то. Поскольку он борется за место в истории, за авторитет у будущих поколений, за роль великого русского царя, великого правителя, это дополнительный фактор в пользу продолжения. Потому что тот результат, который им получен, очевидно, не впечатлит потомков. И он может упаковать его как угодно для современников, а скептиков заставить заткнуться. Но потомков точно, не только Покровскому, но даже если предположить, что он получит свои славянцы в Краматорском мирно или, как он говорит, вооруженным путем, вряд ли потомки этим впечатлятся. Да? Это не Босфор с Дарданеллами, не Петербург, не Измаил, там, я уж не говорю о том, что в целом такая постановка вопроса, по крайней мере, для времени, в котором мы живем. В общем, фактор войны сам по себе, проигранной, да, проигранной войны или не выигранной, не обязательно означает крушение режима.
То есть, а Путина, вам кажется, сейчас еще не наступил этот момент, когда война определяет...
Да, нет, я к тому, что можно не то, что иметь сомнительный результат, да, вот неубедительную победу. Кстати, тот же Саддам Хусейн до, собственно, поражения, он пережил отсутствие победы. Он начал войну против Ирана сразу практически после исламской революции в Иране. Война продолжалась 9 лет, все десятилетия, все 80-е годы. Жертвы были на сотни тысяч. С иракской стороны даже, я точно не помню, в Иране точно это было за миллион, а в Ираке тоже где-то к миллиону. Тем не менее, стороны к концу десятилетия, к 89-му году, вернулись на ту границу государственную, которая существовала на момент начала иракского вторжения. Тем не менее, Саддам Хусейн спокойно этот идиотизм пережил, ну вот, положив там сотни тысяч людей, вообще ничего не выиграв, вообще ничего. Да? Если представить себе, что Путин как-то зафиксирует какие-то результаты, он хотя бы что-то может предъявить, да? Ему вообще нечего предъявить, это вообще никак его власть не пошатнуло. Он просто создал культ героев войны, понаставил памятников со скрещенными саблями, там, поставил статуи генералов иракских этой войны, себя тоже объявил великим полководцем, и все было ему у него хорошо. Так что и народ не спросил, зачем это было, потому что никакой возможности спросить у этого народа не было. Точно так же, как и у россиян. Нет возможности спросить без риска для жизни нормальной, во всяком случае, спросить, а зачем все это было.
А как же тогда военная элита...
ударит по самолюбию. Да? Так что сама по себе проигранная война совершенно не обязательно прикончит режим.
Но вот в Португалии, например, это был один из факторов, когда офицеры после колониальных войн в Африке, да, были одним из инструментов. Да. Российские военные, Z-сообщества, вот эти Z-патриоты, так называемые, разве они не предъявят режиму и не пошатнут его, если вдруг закончится не так, как он мечтал?
Российская армия не чувствует себя элитой общества. Они такие прям слуги-слуги царя, которые, в общем, действительно очень редко предъявляют царю претензии, но, тем не менее, посмотрите, как даже этой несубъектной армии Путин боится. Это видно, во-первых, из... Вот у нас война идет 4 года. Столько же, как мы, сказать, повторим эту банальность, столько же, сколько Великая Отечественная. Сколько у нас было всяких маршалов-полководцев, известных поименно, за эти 4 года появилось во время Великой Отечественной войны. Каждый советский школьник и не советский школьник знает весь этот bunch of the names, да, да, весь букет имен. А сколько у нас известно по именам, по фамилиям широкому российскому населению полководцев СВО?
Генерал Суровикин, да.
Да, был Суровикин, которого ровно за это и выгнали, потому что нечего быть известным. Если мы смотрим на структуру российской войны, есть вождь, главнокомандующий, который главнокомандует, откуда-то там из ставок, из бункеров. Есть Герасимов, совершенно неаппетитный, который, ну, такая тыловая крыса, ну, есть разработчик всяких бумаг военных. И все. Просто никого больше нет. И вся система пропаганды вокруг войны построена таким образом, чтобы и не было. Есть вождь и простые герои. Какие-нибудь там якутские или бурятские солдаты, или российские, русские, неважно, которые должны вот просто быть простыми героями на службе главнокомандующего. Никакого звена посредников между ними быть не должно. Никакая военная операция ни с кем лично не ассоциируется, даже относительно успешной, хотя успехи там весьма относительны. В Португалии пропущенное звено генералов, собственно говоря, но не было тоже так важно при смене режима. Напоминаю, что португальскую революцию совершили как раз не генералы, а офицеры низшего звена. Там были, собственно, лейтенанты, капитаны, и там и майоров-то особо не было среди них. То есть это были командиры именно полевых подразделений, которые прям воевали на месте.
Российское сейчас... вот это среднее звено офицеров, вам не кажется, да, в будущем возможным политическим фактором?
Ну, понимаете, там фактором? Прошло... Они, безусловно, troublemakers, да, и это одна из причин, пока... То есть люди ненадежные по определению, точно так же, как ненадежны любые ветераны. У них вот ПТСР, у них низкий порог перед применением оружия, они, значит, перешли тот главный порог, который обычный человек всю жизнь старается не переходить. Обычный нормальный обыватель, а, собственно, убийство другого человека, для них этот порог перейден. При этом высокое представление о том, что им страна должна, что они там за нее умирали, кровь проливали. Некоторая, в общем, отмороженность такая. Мы видим и декабристское восстание, случившееся после наполеоновских походов, и огромная подозрительность Сталина по отношению к ветеранам. И тот же культ маршалов был, в общем, прикручен, минимизирован уже после окончания войны, когда эти маршалы вернулись. Ну и по-настоящему-то он развернулся вновь только уже при Брежневе, когда подвоха политического от маршалов не ожидали. А так мы помним историю Жукова в хрущевское время. Ну и так далее. Больше того, эти капитаны, в общем-то, не были, я имею в виду, движение португальское, которое пришло с фронтов, которое организовало вот это подпольное движение в армии, они не были какими-то особенно убежденными сторонниками именно либеральной демократии, да, потому что, когда мы говорим о российских военных в Украине, их сложно заподозрить в приверженности западным демократическим ценностям, моделям и так далее. Они скорее просто за... если будут бунтовать, как это было с Пригожинским бунтом, ну, как бы за некую правду, да, за некую справедливость. Если мы посмотрим на основу движения капитанов в Португалии, то оно тоже было не буржуазно-демократическим, оно было демократическим в том смысле, что диктатура не может закончить войну, на которую нас посылает, значит, эту власть надо убрать и заменить ее справедливой властью, которая понимает нужды нас, военных, солдат и так далее. Если политическая власть нынешняя не может найти решение, как окончить эту войну, значит, эту власть надо поменять и поставить тех, кто это решение найдет. Вот такая была идея. И там были военные в основном левых взглядов. И, собственно, это как раз очень ожидаемо было бы от российских военных с культом в анамнезе Советского Союза, справедливости, гособеспечения. И я вполне себе представляю каких-то людей, которые вот за эту правду и за социальную справедливость, в общем, выступят. Так или иначе. Мы это видели, еще раз говорю, 2 года назад.
Касательно Португалии, один из самых часто вспоминаемых эпизодов того, как рушилась эта диктатура, это Салазар, который после инсульта больше 2 лет считал, что управляет страной и жил в полной изоляции в бункере практически. А на самом деле читал только для него напечатанные газеты, проводил индивидуальные какие-то правительственные заседания. Когда вы смотрите те же заседания, на которых генералы докладывают Путину об очередном взятии Купинска, а он сам рассказывает об успехах экономики на прямых линиях. У вас вот такие флешбеки не возникают с тем, что произошло тогда с Салазаром? Это уже какая-то отдельная реальность, созданная для нацлидера, да? Или это какая-то другая фаза еще?
Ну, разница количественная, конечно. Действительно, и тот жили в отдельной реальности, но все-таки контакт с реальностью у Путина повыше. Но иногда он заговаривается, он говорит какие-то совершенно удивительные вещи. Иногда ты начинаешь думать, не верит ли он в них сам. То есть, когда он вдруг начинает презентовать истории в стиле Гаруна аль-Рашида, вот когда я еду в Москве без сопровождения, я вижу проблемы, которые создают курьеры там, или, не знаю, самокаты, ну, это как-то не очень, да, звучит убедительно, и мы понимаем, что это крайне маловероятно. Так же, как все это его общение с народом, когда... и прихожане в церкви, и рыбаки на озере, и еще какие-то простые люди вдруг оказываются с одинаковыми лицами. Не все в 100%, да, но среди вот этих граждан в самых разных местах, разных профессий и по разным поводам вдруг оказываются одни и те же лица. И тут же прям вспоминается этот, ну, я не знаю, «Убить дракона», где лучшие люди города стоят в очереди. Вот любого спросите, где тут любой. Да, вот этот любой всегда так или иначе Путин сопровождает. Конечно, это создание театрализованной реальности для него, так же, как и эти заседания в бункерах, центрах по управлению боевыми действиями, которые теоретически должны находиться где-то близко к линии фронта, но при этом не фиксируется никаких перемещений Air Force One, да, то есть нет никакого перемещения президентского борта в сторону зоны боевых действий, нет обычного сопровождения, то есть возникает вопрос, а выезжал ли, вообще говоря, главнокомандующий в какой-то там центр, или все это снимается под Москвой. Если снимается под Москвой, то тогда этот спектакль, но он для кого? Он, понятно, что в большей степени для населения и в меньшей степени для себя, но тем не менее это все равно театрализованная искусственная реальность.
Мы с вами о России, в том числе и не только о России, о других недемократических, скажем так, режимах говорим, не находясь внутри этих диктатур, mm-hmm. да? И в фильме вы подробно рассказываете о том, что гибели западноевропейских диктатур, что у них не было видно очевидных явных причин, что жили себе люди, как жили, нормально жили, только во Францию надо было поехать, чтобы посмотреть кино без вырезанных эротических сцен. В общем, все как обычно, да? То есть такой классический кейс, все было навсегда, пока не закончилось. Находясь внутри этой системы, на что можно опереться и в чем искать признаки того, что и это не навсегда?
Вот мы очень много концентрируемся на политике, да? Есть все-таки этика. Этика универсальные политики. Потому что если вы посмотрите на все политические баталии и все политические какие-то завихрения, конфликты, крушения царств, реку времен на протяжении большого периода времени, когда, казалось бы, все было там от Троянской войны до осады Мариуполя или до вымораживания Киева сейчас, мы увидим, что, грубо говоря, на вымораживание Киева древние греки отреагировали бы примерно так же, как мы, да, здоровым образом. Нельзя отравлять колодцы. Вот правило не отравлять колодцы существовало. Вот нам кажется, что это мы такие стали какие-то тонкие и хрупкие. И вот то ли дело раньше, да, ткнул шпагой обидчика и дальше пошел. Нет, так не было никогда. Всегда был высокий порог перед лишением жизни. Он мог быть выше, ниже, мог колебаться, но он никогда не был нулевым и никогда не был чрезмерно низким. И, конечно, кризис Путина, да, его чудовищное, в общем, положение с точки зрения человека, который стремится зафиксировать за собой роль в истории, состоит в том, что он эту ставку уже проиграл. Нет ситуации, при которой он останется в российской истории положительной фигурой. Просто это невозможно. Это невозможно не потому, что к власти придут какие-то, не знаю, люди из платформы ПАСИ. Да? Они, может быть, никогда к ней не придут. А может быть, придут к власти другие люди. И, кстати, книга, в частности, довольно подробно рассказывает о том, как готовились к власти прийти одни люди, а пришли другие. То есть политический транзит – это ситуация открытая. Это совершенно не те, кто готовил себя к тому, чтобы возглавить страну после диктатора и считал, что эта миссия ее возглавит. Политический выбор, конечно, даст временные плоды, как любое примыкание к сильному, но это все временно. То есть та платформа моральная, на которой человеческая история существует, и существует не только, как мы можем, так сказать, ошибочно думать, после Освенцима, там, после мировой войны, а она гораздо универсальнее. Она примерно такой была и всегда. Я просто советую этой платформой руководствоваться. Этика универсальной политики. И этический выбор всегда более верный.
Историк и публицист Александр Баунов рассказывал о своей книге «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» и о документальном проекте, который на основании книги был снят журналистами телеканала «Настоящее время». С Александром Бауновым беседовал Андрей Цыганов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.